вечер, слушатели «Сева оборота», не отлипавшие от приемников последние 12 лет, сейчас, наверное, сидят и чешут в затылке, думая, что это за музыка неожиданно прозвучала в начале вместо позывных. Господа, кончается год, кончается столетие, кончается тысячелетие, и сегодня мы подбиваем бабки научных изобретений 20 века, и поэтому начали с синтезаторной музыки, то есть с детища нашего века. Я достаточно стар, чтобы до меня дошли шутки еще с прошлого века через моего деда, который после чая, воздевая палец к небу, любил шутить такого типа, шутки произносить. «Профессор черной магии», — говорил он, — «изобретатель кокса, мыла, ваксы, сажи и колесной мази». Шутка, конечно, состоит в том, что изобретатель этот, профессор черной магии, изобрел всем очевидные вещи, которыми все пользуются каждый день. И как же их можно изобретать, если мыло и колесная мазь на каждом углу валяются? Но именно в этом и есть смысл изобретений, которые входят в жизнь и быт каждого человека. Они срастаются с нашей жизнью, и непонятно даже, зачем их было изобретать. Но вот в начале этого года вышла специальная книга, название которой сейчас я запамятовал, в которой... Makers of the 20th century. То есть создатели или делатели 20 века, в которой подытоживаются 100, с точки зрения авторов, самых выдающихся изобретений, тех изобретений, которые определили наш век. Сегодня у нас в гостях наш коллега Олег Болдырев, который...
Добрый вечер.
Да.
Добрый вечер, Олег.
Который вообще-то он у нас по профессии, по профилю, последнее время тяготеет к интернетовской работе, и поэтому поднаторел на различных технических тонкостях и электронных перемещениях информации.
Олег, кстати, часто шутит, что ему в эфире уже вообще не удается бывать, так что мы сегодня
ему
предоставляем еще возможность.
Да, я так понимаю, что вот эта штука называется микрофон. Да.
Дикция не портится?
А портится существенно.
И зрение тоже.
Ну, я не знаю, мы сегодня поступили следующим образом. Книгу раздраконили, я коллег попросил отобрать свои какие-то изобретения, которые им нравятся или, может быть, не нравятся. Поэтому никакого предварительного сговора у нас точного, во всяком случае, не было. Я хотел бы вам, коллеги, предложить по одному какому-нибудь изобретению своему назвать.
Я думаю, Сева, что для того, чтобы перейти вот к таким частным изобретениям, а среди них есть, я просмотрел эту книгу очень внимательно, среди них есть изобретения, о которых я даже представить не мог, что это недавнее изобретение. Не скажу сейчас, про какое. Вот когда до него дойдут, тогда я скажу.
Дойдут ли они?
Да, да, да. Но лучше все-таки на минуточку бросить общий взгляд, какие-то самые главные. Вот смотрите, допустим, что 2000 лет, да? Допустим, будем говорить об этом коротком последнем периоде жизни человечества в 2000 лет. Ну вот, из них 1800 лет. Прогресс был, но двигался, так сказать, тихо и медленно.
Весьма спорно.
Что?
Весьма спорно. Ну это вам отсюда так кажется.
Сейчас мы дойдем. В 19 же веке скорость прогресса резко изменилось. Ну, вероятно, в этом виноваты там разные обстоятельства, но главное, что это произошло вот в этой стране, в Англии, все началось. Вот смотрите, 19 век начался. Лошади, свечи, печное отопление. Ну, первые пароходы, ладно. 19 век кончился. Поезда, телефон, телеграф, электродвигатели, электрическое и газовое освещение, первые автомобили, звукозапись, гидравлический привод, Эйфелева башня, подъемники скоростные, подъемные мосты, лифты, хирургия под наркозом, аспирин, средняя продолжительность жизни к концу века около 40 лет. Не мудрено, что люди вот ровно 100 лет назад, когда там тоже подводили итоги, подбивали бабки, они, конечно, думали, ну все, вершина, уже все сделано. Теперь только будем, значит, сидеть да наслаждаться.
Мы разочаровались. Нет, я уже так не думаю абсолютно. Ну, вот. Совершенно ясно, что конца не будет никогда.
Ну, да. Нет, я к этому иду. И вдруг вот грянул 20 век, и оказалось, авиация, радио, телевидение, расщепление атома, антибиотики, космические полеты,
автоматическая зубная щетка,
экскурсии по Луне. Подожди, до этого мы дойдем. Электроника,
очень нетерпеливые,
электроника, компьютеры, операции на открытом сердце, портативные телефоны, интернет, биотехника. Средняя продолжительность жизни к концу века около 70 лет. И в результате вот такого, такой крутизны кривой, в результате этого экспоненциального развития сегодня не только Олег, но и никто не думает, что все изобретено и все остановилось. Уже все знают кое о чем, что наверняка почти будет в 21 веке. Например, в 21 веке почти наверняка будет достигнута управляемая термоядерная реакция.
Лекарство от СПИДа будет наверняка изобретено.
Да, ну минуточку. Но что такое управляемая термоядерная реакция? Это энергия без конца и без края. Я имел честь опубликовать в 1962 году вот книжку в Москве, и сделан там был подсчет, что это такое. Это значит, что из 1 литра воды в океане, из океанского литра воды, будет получаться столько бензина, сколько из 1040 килограммов лучшего бензина сейчас. А мировой океан, в нем достаточно этих литров воды. Значит, будет решена энергетическая проблема, а с ней все остальные. Например, продовольственная.
Насморк. Насморк не будет решен никогда.
Насморк – это другое дело. Может быть. Может быть, да, может быть, нет. Трудно сказать. Есть еще пара
вещей. Я надеюсь,
что
нет.
Есть еще пара вещей, вроде сердитых жен. Но я хочу сказать, что сегодня никто не думает, что все, а знают, что наверняка будет управляемая термоядерная реакция, и наверняка будет сильно, опять же, новыми методами, биотехническими методами увеличена продолжительность человеческой жизни.
И лекарство от СПИДа будет наверняка найдено.
Наверняка, это все будет вместе. Вот это мы хотели, это я и хочу сказать. И кроме этого будет еще 10 тысяч изобретений, о которых мы сегодня абсолютно даже не подозреваем.
Ирина, лекарство от СПИДа в 19 веке было не нужно, СПИДа не было.
Это правда.
СПИД тоже порождение нашего века.
Мы так мощно заговорили, а вот я когда эту книжку читал, мне все время приходила в голову мысль, что мы не знали, что вот это было только в этом веке, да, вот, ну, вот футболка какая-то, что футболка в этом веке.
Ну, книжка это намеренно как бы приземлила все изобретения.
Да,
они как бы намеренно выделили самые бытовые изобретения века, да? Они
ну, поэтому я и хотел основные назвать, а теперь вот давайте вот...
А конкретно, да?
Господи, бог с ней книжкой, давайте о содержании.
Ну, вот знаете, я хочу, Леонид Владимирович очень высоко, как бы высоконаучно взял. Вот, например, моим самым любимым изобретением эстетическим 20 века стала машина для приготовления эспрессо и капучино, которая в 1938 году была итальянцем Гаджо изобретена.
Вещица хорошая. Она сейчас стоит, кстати, повсеместно и в России. Ну, во всяком случае, в центральных городах уже начинает заводиться. Поэтому о том, что вы, Ирина, говорите, это слушателю кое-где
понятно. Понятно, да.
Нет, у меня вот две вещи, которые меня поразили. Одна поразила меня как владельца сковородки, а вторая поразила как человека, который никак не научится водить машину. Первый – это тефлон, к которому ничего не прилипает. Ничего. У меня куртка из тефлона, к ней тоже абсолютно ничего не прилипает, за исключением курицы.
А я не знала, что из тефлона и куртки делают.
Из него делают все. Все, что не нужно, чтобы пролипало, из него делают все. А вторая вещь – это маленький отражатель на дорогах. Это маленький отражатель на дорогах, которые позволяют вам видеть дорогу в темноте в сельской местности. Мало того, это изобретение меня поразило достаточно, но я, посмотрев дальше, понял, что конструктор в далеком 1938 году предусмотрел, как чистить эти маленькие отражатели. Оно так схлопывается, когда машина наезжает на этот кусочек пластмассы, что когда она расправляется, резинка проезжается по зеркалам, и таким образом отпадает необходимость чистить эту штуку.
Штука эта называется катафот по технике.
Катафот. Катафот, да, я слышала такое слово.
Катафот.
Это впервые люди, когда видят, мне часто приходится с российскими там или знакомыми, или с приезжими ездить по дорогам, и когда они видят это вечером на дороге, каждый раз на их производит это...
В России есть катафоты теперь.
Есть уже?
Есть катафоты, довольно много.
На правительственных магистралях,
теперь, да? С другой стороны, в Америке, страна, которая вот построена на машинах, основана на дорогах, я вечером, вот пару часов назад, позвонил своему приятелю в Америке и попросил его узнать, вот выйти на дорогу, он живет на селе, наступить ногой на эту штуку и узнать, действительно, чистится она сама или нет. Он сказал, что у них нет таких, что в Калифорнии, может быть, где-то на Западе есть, а у них вот посреди страны.
А где он живет в Америке?
Он живет неподалеку от Чикаго.
Тоже есть.
Он говорит, что у них нет, что у них другие штуки.
А он же не замечал просто их.
Нет, мы подробно остановились. И как-то вот оказывается, что все это локально. Англия, старуха Англия, которую, по-моему, Америка уже оставила далеко позади по числу изобретений, все-таки где-то еще что-то может.
А, вот, боже мой, Англия очень даже может. Англия изобрела в этом веке недавно сравнительно волоконную оптику, которая сейчас весь мир.
Ну, я, знаете, я хочу вот как девушка единственная среди нас отметить тоже вполне бытовые изобретения, которые жизнь женщин в 20 веке значительно облегчили. Стиральная машина. Кстати, стиральная машина в этой книге упомянута, а посудомоечная машина вообще не менее значительное изобретение, на мой взгляд, не упомянуто.
Знаете, я принципиальный противник посудомоечной машины.
Серьезно?
Да, я был ее гордым владельцем года 4 и все время сражался за то, чтобы ее отключить. Во-первых, там за цикл проливается около 80 литров воды. Я стою у крана, эту же посуду вымою там, ну, в 10 раз воды меньшим количеством. Кроме того...
Так вас экологические соображения волнуют?
Нет, я никогда не соглашусь.
Там у нее единственное преимущество, что когда ты открываешь, а тут уже выходит посуда сухая, потому что она просушилась.
А бокалы какие выходят? Просто сверкающие, их никогда так полотенцем не вытереть.
Может быть, да.
Не знаю, мы пьем много вина, и бокалы моются в посудомоечной машине, сушатся. Я совершенно просто преклоняюсь перед людьми, которые женщинам дали возможность маникюр, чтобы не облизал там и так далее.
Это, вообще-то это почти баловство, это как бы не определяющая судьбы вещь. А стиральная машина, да.
Да, кроме того, мини-юбки. Одобряю полностью, считаю, одно из лучших изобретений.
Мини-юбки,
бикини... Лифчики, кстати говоря, бюстгальтеры так называемые, были изобретены в нашем веке, как оказалось.
Вот это меня совершенно убило. Я, вы понимаете, очень не специалист в этой области, поэтому, когда я, просматривая книгу, увидел, что это недавнее изобретение, просто глазами заморгал.
Да, удивительно.
Я думал, что лет 300 уже или больше.
Да. Ну, мы
но заметим, знаем, что сразу же вскоре после изобретения бюстгальтеров женщины стали бороться за то, чтобы мне
чтобы их не носить, да. Но это 60-е годы, и, кстати говоря, в связи с 60-ми годами противозачаточные таблетки. Я считаю, гениальное было изобретение. Вообще, феминизм, раскрепощение женщин, все было бы невозможно, если бы противозачаточные таблетки
первые
не были изобретены.
Первые противозачаточные таблетки в России появились в венгерском варианте. Они назывались инфекундин, и поскольку я был тогда женат на татарке, я тут же придумал, что это изобретение татарского доктора Инфекундинова.
Леонид Владимирович, а вы, кстати, знали, что помада, вот то, что называется липстик, помада вот закручивает, 20 века изобретение, невероятно, правда? Женщины ведь красили губы веками.
Ведь вы понимаете Маяковского в стихотворении «Красавицы», знаете, смокинг штопорен, побрит, что надо, по гранд, по опере шагаю грандом. Там есть такие строчки. Крашеные губки розой убеганятся. Убеган – это название французской фирмы, которая делает помаду.
Да, точно.
Убеган. Это написано в 26-м году.
Да.
Поэтому я очень удивился, узнав действительно, что это изобретение.
Ну, это, конечно, изобретение... 20 века относится вот к этой...
Исключительно к приспособлению. Вот к приспособлению,
да. Конечно, помада.
Это слишком
мелко. Может быть, ты думаешь,
мелко.
Притянуто.
Это слишком мелко. По-моему, да. Но это все-таки это просто формы. Это вам помогли этот карандашик высунуть из... Вот молния. Посмотрите на молнию. Вот это да, вот
да,
это да.
Вот это сколько, изобретение, конечно.
Сколько мужчин благодарят это каждый вечер, каждый... день, каждое утро.
Ну и женщин тоже.
Сколько женщин?
Посмотри,
да. Олег,
вот же молния у меня.
С другой стороны...
Почему мужчин?
Мы начинаем думать об этом кабинете. Я зашел тут давеча вчера или позавчера в магазин Gap, который продает штаны. Я посчитал, какое количество моделей продается с молниями, какое количество моделей продается со все теми же пуговицами.
А
и выясняется, что пуговицы опять пересиливают молнии.
Да,
исключительно мода. То есть что вот это? Получается, что мода все-таки бьет сильнее по прогрессу.
Сильнее изобретение,
по прогрессу.
Прогресс. Не
знаю, прогресс это или нет, потому что те же самые мужчины, о которых вы говорили, прищемляли себя в этой молнии самым больным образом, очевидно, не один раз.
Да, я, кстати, знаю даже целую историю о молодом человеке, потерпевшем просто страшный совершенно фиаско.
А я на это вспомню, господа, да простят меня дамы, я на это вспомню, замечательный самиздат был. Такой был автор Герасимчук. Он написал эссе, которое называлось «Простота хуже воровства». Речь шла о том, как носят в России, то есть воруют с предприятий. Они назывались, эти люди, несуны. И они выносили буквально все, что хотите. И там был такой эпизод, что, говорит, конечно, был известен случай защемления мошонки блоком строчной развертки телевизора.
Да, формулировка просто.
Что в вашем еще списке?
Ну, это из положительных. Еще я, кстати, говорила о противозачаточных таблетках, не упомянула тампоны. Я теперь покрыла полностью вопросы женской эмансипации, значит. Но в моем списке, как ни странно, превалируют не вещи, которыми я восхищаюсь и полностью принимаю, а вещи, которые я совершенно ненавижу, презираю и считаю, без которых наш вообще век и наша цивилизация вполне могла бы обойтись.
Но, тем не менее, крайне характерные вещи.
И тем не менее, крайне характерные, конечно. Ну, значит, я упомяну пока первый. Первый по ненавистности для меня. Гамбургер и вот эти забегаловки Макдональдс, в которых они продаются. И как почти все антиэстетические изобретения 20 века, эта штука Макдональдс впервые открылась в Америке в 48 году, как ни странно, в Калифорнии.
Можно, да. Можно я оспорю
конечно,
это.
Конечно, Леонид Владимирович, конечно.
Я понял, что они наврали. Они не знали историю других стран. Позвольте вам такую картину. Мы жили вдвоем с отцом. Они были разведены, мои родители. Я жил с отцом. Середина 30-х годов. Утром отец давал мне рубль на пропитание. И вот ешь, что хочешь. Я шел к гостиному двору. Там стояла палаточка, на палаточке была электрическая плитка.
Ну, котлета, вы хотите сказать.
Да, и я ел котлету с булочкой.
Но дело не в котлете, дело не в котлете, а в универсальности формы.
Я ел котлету с такой же самой круглой булочкой, только гораздо вкуснее,
конечно,
чем гамбургер.
Леонид Владимирович, гамбургер пошел из России. Именно поэтому и не пошло.
Что, ну, что вкусно,
ну,
да.
Да. Ну, да.
И надо было, и надо было и работать, надо еще, было, конечно.
И горчичка еще помажут. И стоило это 50 копеек. Вот. И
не,
это
ну
было,
мы все в детстве ели
же
котлеты бабушками сделанные, правда?
А потом это использовали, видите ли, вот в таких масштабах. Знаете, это как в той, как в том нехорошем, по идее, стихотворении Михалкова, но вы знаете, как кот готовился к ловле мышей, вы знаете. Достал немецкий перевод английской книжки «Мышь и кот». Достал английский перевод немецкой книжки «Мышь и кот», написанной по русской книжке под заголовком «Кошки-мышки». Mm-hmm. Ну вот, так вот это
да,
вот...
Да, нет, Леонид Владимирович, конечно, подходит, культурные да. корни изобретения можно проследить как угодно, но мы говорим, я его ненавижу, потому что оно как бы поставлено в Америке на индустриальную
я
основу.
Я тоже ненавижу
Макдональдс. И оно как бы движется, как танковая дивизия по всему миру. К 99-му году 23 тысячи Макдональдсов открыто в 109 странах.
Остап Бендер говорил, побольше пошлости, Шура, он говорил, нравится.
Ну вот к вопросу о пошлости. Для меня вот это изобретение 20 века, которое символизирует негатив, это растворимый кофе. Это идея вот этой сублимации, она дала начало вообще процессу некоторого опошления еды и вкусных, в принципе, вещей. Это кофе, за ним пошел чай в пакетиках,
чай в пакетиках,
потом пошел
пластиковый
сыр,
просто страшно.
Потом пошел хлеб.
А потом пошел нарезанный предварительно ватный хлеб, в который добавлены еще все, как называется, презерванты, которые только на свете есть, и он вот такой мягкий, так что можно его сжимать просто до как бы, как листа свернутой бумаги, да, существует годами.
Но это все происходит
тоже
белый хлеб.
Кстати,
он происходит от мечты о аристократической жизни, зарожденной где-то в 30-е и 40-е годы, потому что белый хлеб был символом барского чего-то такого. И потом,
там,
когда все дорвались до прогресса, да, ну да. Все перейдут. Ну, от белого хлеба сейчас идет откат, как вы знаете.
Конечно.
Все переходят
конечно.
На органическую конечно. Пищу и так далее.
Ну, еще одно ненавистное. Вот Олег упомянул, чай из пакетиков, конечно, чудовищная вещь, да? Тоже американское изобретение, появилось в Калифорнии, в Сан-Франциско. Кстати сказать, оно изобретено было изначально просто, чтобы давать покупателям, коммерческим покупателям чая попробовать, как бы образцы на пробу. Ну, переросло, конечно, в чудовищные формы, и из Америки перешло в Англию, потому что, знаете, существует эта легенда, что англичане как бы любят чай, умеют его заваривать. Очень. И до 70-х годов они, вот точно так же, как мы, русские, заваривали чай сначала кипятком, обливали чайник, потом свежие чайные листья добавляли, потом заливали кипятком и настаивали 5 минут. И было масса разновидностей, конечно, чая, привозимых в Англию, да, отовсюду, со всех концов Британской империи. Но к 70-м годам американские чайные пакетики... Сколько песен про чай, да, английских?
Символ прогресса всегда для меня был на вновь проложенном газоне. Вот в парке уложили новый газон, но у нас ведь планирование шло как? Сверху оно социальное было, если нужно сделать газон квадратным, сделают, не подумают о том, как людям удобнее ходить. И народ всегда протаптывает тропинку, где ему ходить короче. Ну, как ты не бейся, ставили заборы, загородки, но все равно эта тропинка неизбежно появляется.
Да.
И вот эта тропинка для меня и есть символ прогресса, потому что человечество воспримет все, что потворствует их лени. И все, что экономит энергию и силы, это всегда эта тропинка себе проложит.
Абсолютно,
путь.
Да, да, экономия энергии. Вот в этом смысле, вот я хочу о футболке рассказать, я хочу рассказать об этой совершенно крошечной вещи, которую, опять же, мы воспринимаем совершенно естественно, да, мы думали, что она все, ну, по крайней мере, с Древнего Рима они все ходили в футболках. Выясняется, что появилась в середине войны, американское министерство обороны выпустило инструкцию, по которой солдат нужно было одевать именно так, а не иначе, для простоты формы нарисовали нечто в виде буквы «Т» с короткими этими верхними перекладинами, от чего произошло название «T-shirt», то есть футболка буквой «Т». Прижилось моментально. Солдаты, естественно, все эти мускулистые морские пехотинцы поняли, что носить эти футболки просто так, без верхней одежды, это значит существенно повысить свою популярность на берегу. Абсолютно, бицепсы. До сих пор морские пехотинцы ходят в исключительно обтянутых футболках. Закончилась война, изобретение шагнуло в массы, так что мы совершенно ходим, не задумываемся, для нас это настолько естественно, футболка. Вот.
Да. Мы все, я, например, в ней сижу.
А потом еще футболки же в 70-е и 80-е годы стали использовать для политических, как бы, разных месседжей, да?
Да,
ну, не знаю, да, я, например, первая история, которую я вспоминаю, как знаменитая британская дизайнер Кэтрин Хэмнетт должна была встретиться с Маргарет Тэтчер, тогда премьер-министром. Ну, Тэтчер все знали за там авторитарный такой стиль правления, и очень-очень левая в то время Кэтрин Хэмнетт хотела как-то показать ей свое... там, негодование, она вышла в футболке, на которой было написано 58% британцев говорят нет крылатым ракетам Першин. Надо сказать, что Тэтчер даже не заметила, что она была в футболке, еще на футболке было какое-то политическое послание.
Далеко ходить не надо. Примерно 3000 человек в Отечестве носят футболки с надписью «Севый оборот».
Ну, или, например...
Макдональдс.
Мы сейчас нашего продюсера загодя попросим поставить пластинку Good Vibrations в исполнении Beach Boys, которую мы проиграем через некоторое время, или, может быть, даже сейчас ее можно проиграть. Вы только кивните. Хорошо. Сейчас я хотел бы сделать короткий доклад, если у вас, коллеги, наберется терпение, потому что тема, которую я хочу поднять, имеет важное значение для восприятия отечественной истории и роли России в современном звучании музыкальном, которое звучит повсеместно, иллюстрацией чему и является песня Good Vibrations, написанная Beach Boys и записанная еще в какие-то 60-е годы. Нам кивают головой, что мы ее не можем сыграть.
Кино? You know, I gotta linger there. You see, I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations.
Песня там, исполнители не те, но поверьте мне на слово, что... В той песне, которая записана Beach Boys, есть некий инструмент, он на заднем плане присутствует, который называется английским словом theremin. И этим инструментом пользовались многие. Один инструмент был у Beatles, у Rolling Stones. И вообще, одно время, в конце 60-х, это было очень модно, и theremin был почти у всех групп. Theremin появился в Америке в конце 20-х годов В Карнеги-холле был дан целый концерт, и исполнительница на Теремине, элегантная русская скрипачка, буквально завораживала тысячи человек своим исполнением. Принцип Теремина в том, что левая рука, регулируя расстояние до инструмента, дает высоту тона, то есть pitch по-английски. А правая рука, соответственно, меняет другие параметры, так что мелодия начинает жить. И вот эти странные завывания, напоминающие то ли вопль души какой-то электронной, то ли порывы ветра в пустыне или в степи, буквально публику завораживали. Теремин назван по имени его изобретателя, который на Западе известен как Лео Теремин. И только глубокие исследования привели меня к тому, что я нашел, я для себя нашел, вам это, может быть, очень хорошо известно. На самом деле это Теремин Лев Сергеевич. Он физик и музыкант. В 16-м году окончил высшую офицерскую электротехническую школу и Петербургскую консерваторию по классу виолончели. После Октябрьской революции жил в Москве и так далее. Я сейчас вам зачитаю статью, которая была опубликована в «Русской мысли» в Париже в конце прошлого года. Он встречался с Чарли Чаплином, Альбертом Эйнштейном, Айседорой Дункан, Бернардом Шоу, Лениным и Рокфеллером, работал с Туполевым, человек с фантастической судьбой, Лев Сергеевич Теремин. На старинном гербе древнего французского рода терменов многозначительный девиз «не более или не, и не менее». Корни генеалогического древа этой семьи уходят в далекое прошлое, переплетены с историей Франции. Во времена Французской революции один из терменов бежал в Россию спустя столетие. В 896 году в обрусевшей французской семье в Москве родился мальчик Лев. С юных лет поражал всех окружающих своими талантами, увлекался математикой, физикой, ставил опыты. В детской комнате его вечно что-то взрывалось. В гимназии построил обсерваторию, открыл астероид. В университете учился одновременно по двум специальностям – физической и астрономической. Параллельно занимаясь Петербургской консерваторией по классу виолончели, успел еще окончить офицерскую школу. Призван был в Красную армию в электротехнический батальон, где собрал мощную радиостанцию и занимался пеленгацией. В 20-м году, и тут вот уже события становятся более интересными, Теремин начинает работать у профессора Иоффе в только что созданном физико-техническом институте. Как-то молодой ученый, да, ученый заметил, что движение рук возле пластин конденсатора, зазор между ними был заполнен газом, возникают странные чудесные звуки. Теремин попытался сложить мелодию, в чем ему помогли занятия в консерватории, и прибор запел. Теремин приспособил наушники и наслаждался музыкой, рождающейся из воздуха и движения рук. В институте шутили, Теремин играет на вольтметре. Необычным инструментом заинтересовался Ленин. Пригласил изобретателя к себе. Теремин исполнил вождю мирового пролетариата лебедя Сен-Санса. Ну, Ленин же был неравнодушен. Восхищенный Ленин решил сам испробовать инструмент и с помощью Теремина сыграл жаворонка. Но особенно привлек внимание Ленина второй вариант прибора – электронный сторож, устройство для бесконтактной охранной сигнализации. Достаточно было спрятать антенну прибора в раму окна или в дверь, и при приближении злоумышленника электронный сторож издавал пронзительный вой.
Марсельезу.
Да, прибор тут же установили в Госбанке и в Скифском зале Эрмитажа. Далее. Ленин дал добро на гастроли Теремина по всей стране. Тут он ездил по всей стране, я это пропущу. Одновременно с концертами Теремин работал в физико-техническом и поступил в политехнический институт. Иоффе дал ему фантастическую тему для дипломной работы – электрическое дальновидение. Теремин не разочаровал учителя. Он создал и продемонстрировал действующие макеты устройства для беспроволочной передачи изображения на расстояние. Попросту говоря, в 26-м году Теремин изобрел телевизор. Потом он был приглашен на высокую комиссию, в которую входили Орджоникидзе, Ворошилов, Будённый и Тухачевский.
Большие все.
Теремин подготовил к демонстрации аппаратуру, выставил объектив на улицу, и красные полководцы дружно вскрикнули от восторга,
ура,
когда на экране появилась знакомая фигура. По двору шел Сталин. Дальновидение тут же засекретили, предполагая использовать его для охраны государственных границ. И только в 80-е годы эти материалы были раскопаны снова. В 27-м году Льва Сергеевича направили на выставку во Франкфурт-на-Майне. Ну, она произвела это большое все впечатление, но самое главное, что ОГПУ к тому времени завербовала его в свои ряды, сейчас вот книжка подробная биографическая вышла, где пишется, что, в общем, выбора у него особенно не было, и что ему пришлось на ОГПУ работать. И после этой выставки он поехал в Америку, где прожил 10 лет. Успех у него с этим терминвоксом, как он тогда назывался, был потрясающий. Он, значит, купил Кадиллак, его приняли в элитарный клуб миллионеров, General Electric приобрели лицензию на терминвоксы, выпустили около 1000 штук. Ну, термин потом уже большой шестиэтажный дом себе взял, у него были знаменитые композиторы Равель, Гершвин, Рахманинов, Дюпон, Форд, Рокфеллер, музицировал с Эйнштейном, по просьбе Эйнштейна наладил трансконтинентальную телефонную связь США-СССР. На празднествах в Центральном парке в Нью-Йорке его попросили сделать какой-нибудь уникальный трюк, и термин заставил повисать в воздухе гроб Магомета, создав ему невидимое магнитное поле. Тут у него личные дела довольно такие странные. Но раз в неделю, во время всего его нахождения в Америке, он должен был выходить на связь. Как правило, на встречу приходили два человека. Перед началом разговора заставляли термина выпить два стакана водки. Затем начинались расспросы. Например, просили узнать диаметр выхлопной трубы какого-нибудь самолета или систему охраны и сигнализации американских тюрем. И всему этому неожиданно наступил конец. В 1938 году термина выкрали из Нью-Йорка с 54-й улицы, прямо посреди бела дня. И он покинул Америку на борту советского парохода в должности помощника капитана. Жене его, негритянке-танцовщице Лавинии, было сказано, что муж скоро вернется. Термен обещали, что жена приходит в Союз, прибудет на следующем пароходе. Но больше друг друга они так никогда и не увидели. Из Москвы термена прямиком отправили на Колыму. Во всех западных музыкальных энциклопедиях 1938 год значился как год смерти Льва Сергеевича. Он бы и погиб в сибирских каменоломнях. Но выручила его изобретательская смекалка. Он придумал особые рельсы для своей тачки. И его бригада стала, благодаря этому, выполнять несколько норм. Кроме того, термин создал в лагере симфонический оркестр. Депеша о необыкновенном заключенном дошла до Берии, и термина перевели, Леонид Владимирович, куда вы думали, в знаменитую авиационную шарашку Туполева.
Так.
Ближе к вам.
На 156-й завод.
Лаборантом у термина работал Сергей Королев, будущий конструктор космических кораблей. И самое главное, Леонидович, может, вы это когда-нибудь слышали. В шарашке термин изобрел уникальную систему подслушивания «Буран» для прослушивания объектов на дальнем расстоянии. Принцип «Бурана» заключался в том, что на окно наводился невидимый луч. Во время разговора в комнате...
По колебанию стекла.
Стекло выполняло роль мембраны.
Ну, конечно, конечно, это старая история уже.
Шпионы есть... всего мира должны принести ему цветы, если есть куда.
Интересная история, да? Это правильно, есть такой прибор.
Да. Интересно, что Берия использовал «Буран» для подслушивания разговоров самого Сталина. Ну вот, за «Буран» термин получил сталинскую премию первой степени, квартиру в доме КГБ, дачу, машину и так далее. И термин продолжал жить, женился на сотруднице КГБ Марии Федоровне Гущиной. В 1948-м у них родились дети. Вот. И, значит, термин жил очень хорошо, но потом...
Его... Термин везде жил очень хорошо, так получается.
Нет, нет, но он был официально, он был как бы мертвый и погибший. Только в начале 60-х он вернулся к легальной работе в Московской консерватории. Создал там несколько терминвоксов и терпситонов. И тут «Нью-Йорк Таймс» узнает, что термин-то жив. В Америке это было сенсацией. А для термина это стало катастрофой. Потому что сотрудник дал интервью представителю капиталистической прессы. Термина уволили, аппаратуру выкинули на помойку. Тогда ректор МГУ Рем Викторович Хохлов пристроил термина на кафедре акустики физического факультета. Ученый получил должность механика шестого размера. Почему? Потому что по тогдашним понятиям пенсионеры могли работать лишь на рабочих должностях. Хохлов много обещал термину сделать, но сам он погиб в горах. И, в общем, в конце концов, в 91-м году, он уже на склоне лет, Термена разыскали, и о нем сняли фильм «Электронная Одиссея». В 93-м году, ему уже было 97 лет, Термен посетил Королевскую консерваторию в Гаге, где на открытии музея электронной музыки его дочь Наташа играла на терминвоксе, а он завершил пьесу под восторженные овации зала, ни более, ни менее. И в 93-м году его не стало, и всего 3 года он не дожил до своего столетия, которое в 96-м отмечалось очень широко. И тут еще следующая связка. На столетие его, в 96-м году, приезжал знаменитый Роберт Мук, Боб Мук, изобретатель, как мы все знаем, первого синтезатора, того самого прибора, звуки которого, и мы сейчас попросим нашего продюсера построить нам что-нибудь синтезаторное, типа, скажем, я не знаю, вот мы начали Chariots of Fire или, может быть, Oxygen, знаменитого нашего французского музыканта, для того, чтобы понять, до чего эволюционировало, до какой стадии дошло изобретение, которое началось с прямого проведения рукой над конденсаторным прибором где-то еще в институте Иоффе. Композиция «Oxygen», «Кислород» Жан-Мишель Лежара, французского музыканта, который мы проиллюстрировали, в общем-то, глобальное по важности изобретение Льва Сергеевича Термена, которое называлось поначалу «Терменвокс», привело к созданию синтезатора «Муга» 1963 года и потом выродилось уже в нечто, без чего российская попса не может сделать ни шагу. В нашей беседе мы сейчас делаем перерыв, потому что коллеги должны докладывать свои рубрики. У вас, Ирина, все на сегодня. Леонид Владимирович нам напомнит юбилейные памятные.
Нет, не все?
Почему? Ну как?
Вы готовы?
Есть, да, он, конечно, есть.
Я думал, что
вы... Я такое изобретение века приготовила. Нет. Во-первых, на этой неделе в Нью-Йорке умер писатель Джозеф Хеллер, автор романа «Уловка-22». Ему было 76 лет. «Уловка-22» была напечатана в 61-м году. Книга эта была первым, но и самым популярным произведением Хеллера. Только в США было продано 10 миллионов экземпляров романа. В романе в сатирической форме описывается жизнь на американской военно-воздушной базе.
А фильм вы не
во
видели?
Нет, к сожалению.
Я видел его 3 раза.
Да, во время Второй мировой войны. Значит, главный герой романа, Джон Иосариан, решил объявить себя сумасшедшим, чтобы больше не вылетать на бомбежки. Но официальные лица в армии издали указ, в котором говорится, что любой военнослужащий, пытающийся уклониться от военной службы на том основании, что он сошел с ума, не может быть сумасшедшим, потому что уклониться от службы в армии, естественно, желание любого нормального человека. Ну и Хеллер назвал это явление «Уловкой 22». Термин прижился, стал широко употребляться для описания неразрешимых ситуаций и стал настолько популярным, что вошел в современные оксфордские словарь английского языка. И еще один литературный сюжет этой недели, который начался, собственно, на прошлой неделе, когда разгорелся скандал о том, что Джерри Холл объявлен одним из арбитров при присуждении литературной премии «Витбред», второй по значимости литературной премии в Британии. Джерри Холл – манекенщица и бывшая жена лидера группы «Роллинг Стоунс» Мика Джаггера. Славится красотой, но никак не знанием литературы.
Литературу в массы? Зачем?
Ну, так вот и решили, вероятно, в «Витбред». Ее участие в присуждении литературной премии вызвало, на мой взгляд, вполне понятную критику, что литературные премии превращаются в фарс с участием знаменитостей, не способных оценить литературное произведение, но способных привлечь к себе внимание прессы. Ну и вот на этой неделе администрация премии «Витбред» решила поправить ситуацию. И чтобы доказать, что мисс Холл вполне может отличить хорошую литературу от плохой, попросила мисс Холл опубликовать список своих любимых литературных произведений. Ну и в газетах появился этот список, в котором, в частности, среди ее любимых литературных произведений объявлены «Старик и море» Хемингуэя, «Сто лет одиночества» Маркеса, сборник коротких рассказов Сомерсета Моэма и роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Казалось бы, ход такой наивный, что неминуемо повлечет еще больше насмешек и разоблачений. Что же вы думали? Ни одной насмешки. Никто не посмел публично усомниться, прочитала ли мисс Холл перечисленные произведения, не говоря уже о том, усвоила ли она их содержание. Наоборот, все похвалили разносторонность ее литературных вкусов и интерес к мировой литературе. Никто не связал ее интерес к пушкинскому Онегину, например, с тем, что фильм «Онегин» с знаменитым актером Ральфом Файнсом в главной роли только что вышел на экраны, и все барышни тут же бросились читать роман Пушкина в переводе. Так что ситуацию, на мой взгляд, можно описать прямой цитатой из пушкинского Онегина. Чего же вам больше? Свет решил, что он, как бы наш персонаж, умен и очень мил.
Я слышал, читал сообщение о том, что она не сама эти книжки прочитала, но она читала их детям.
Нет, она говорит, что она любит очень литературу, потому что она любит своим детям читать. Но не обязательно эти книжки. Я уверена, что этот список ей составил какой-нибудь очень умный... советник.
Не, она вполне могла это делать. Я уверен, что литература — это того хорошо.
Да? Другое дело, что критикам не обязательно нужно доверять суждения о литературе, потому что у них есть своя критическая гордость. Критик считает себя соучастником литературного процесса, и когда он что-то выражает, он уже себя ставит в некий исторический ряд. И он, когда говорит... Он уже цитату думает, может ли она быть цитирована потомками, и как вообще его, как критика, через эту цитату оценят. Поэтому там элемент гордости довольно большой, и в простоте, в той, которую применили к выбору, скажем, этого жюри, скажем, Джерри Холл, читает в домашних условиях конкретно
как читатель, а не как бы специалист.
Конечно,
ну,
да.
Я не знаю.
Я бы тоже пожелал критику, поскольку одна из дам, которой пришлось два раза подряд принимать участие в жюри на приз Букера, сказала, что она два года после этого вообще ни к одной книге не могла притронуться, прочитав все то, что нужно было прочитать для оценки.
Ну,
для
мисс Холл не будет читать все то, что нужно читать для оценки.
Но есть литература, которую мы слушаем каждую неделю, и уже за 12 лет привыкли и не устали. Это рубрика, которую Леонид Владимирович каждую неделю читает. Это юбилейные памятные даты предстоящей недели.
18 декабря 1709 года, 290 лет назад, у Петра I и его супруги Екатерины родилась дочь Елизавета, будущая императрица, правившая Россией 20 лет, с 1741 и до кончины в 1761 году, кстати, тоже в декабре. Роскошный, нарядный и веселый царский двор, блистательная гвардия, танцы в громадных бальных залах и очень тяжелая, бедная жизнь подавляющего большинства населения. Такое это было царствование. Но к Елизавете народ все же лучше относился, чем, скажем, к Анне Иоанновне или свергнутой в 1741 году Анне Леопольдовне, после которой Елизавета и была коронована. Пушкин тоже отдал ей дань. Но, признаюсь, под Геликоном, где Костолийский ток шумел, я, вдохновленный Аполлоном, Елизавету втайне пел. Сама Елизавета, великая модница с тысячами туалетов, то ли не знала истинного положения дел в России, то ли не хотела знать. Она, как известно, подписала подготовленный придворными подхалимами манифест «Цветущее состояние государства российского, равного которому оно никогда не знало». Этаким языком после Елизаветы изъяснялся разве только отдел пропаганды ЦК КПСС. 18 декабря 1829 года, 170 лет назад, скончался в 85-летнем возрасте автор эволюционной теории в живой природе Жан-Батист Ламарк. Это он ввел во все языки слово «биология», «наука о жизни». Ламарк писал, что все виды животных и растений постоянно изменяются и усложняются. Но причины этого видел во влиянии внешней среды и, как он писал, внутреннего стремления к усовершенствованию. Создатель современного эволюционного учения Чарльз Дарвин исходил из идеи Ламарка, которую правильно называют предшественником дарвинизма. Но любопытно, что печальной памяти академик Лысенко, любимец Сталина и Хрущева, больше всех навредивший российской биологической науке и сельскому хозяйству, был в сущности ламаркистом. Он постоянно клялся именем Дарвина, но утверждал, что изменчивость при наследственности есть результат воздействия внешней среды. Я присутствовал на лекции академика Акселя Ивановича Берга, который громил Лысенко такими словами. «Некоторые думают, что если белого медведя поместить в Африку и кормить бананами, то из него получится орангутанг».
Но ведь помните, Олег Владимирович, этот период, когда озимую пшеницу переделали в яровую и обратно?
Да, яровизация называлась у Лысенко. Это же Лысенко. Это все чушь собачья, ничего похожего не было. 19 декабря 1924 года, 75 лет назад, автономная область немцев Поволжья была преобразована в автономную республику АССР ненадолго. Осенью 41 года варварским приказом Сталина АССР была стерта с карты России, а все жители высланы в Сибирь и Среднюю Азию. 20 декабря 1934 года, 65 лет назад, была сформирована Мордовская АССР. Радиослушателей в Саранске и всей Мордовии поздравляем с годовщиной. 21 декабря 1879 года, 120 лет назад, родился самый страшный злодей и душегуб всех времен и народов, хищный зверь в человеческом облике Иосиф Джугашвили. 29 лет он заливал Россию кровью. Ему и его предшественнику Владимиру Ульянову обязана страна всеми своими сегодняшними бедами, никому другому. 23 декабря 1869 года, 130 лет назад, Россия обогатила мир одной из величайших книг завершающегося тысячелетия. В тот день вышел в свет роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Откроем наугад. Вот Петр Безухов на батарее Раевского. Пьер замечал, как после каждого попавшего ядра, после каждой потери, все более и более разгоралось общее оживление. Как из предвигающейся грозовой тучи чаще и чаще, светлее и светлее вспыхивали на лицах всех этих людей, как бы в отпор совершающегося молнии скрытого разгорающегося огня. Пьер не смотрел на поле сражения и не интересовался знать о том, что там делалось. Он весь был поглощен в созерцании этого все более и более разгорающегося огня, который точно так же, он чувствовал, разгорался и в его душе.
Это вы к бомбардировке некоторых районов?
Давайте не будем. 24 декабря 1524 года, 475 лет назад, в индийском порту Кочин умер в возрасте 64 лет великий португальский мореплаватель Васко да Гама, первый граф де Видигуэра, завершивший 3 экспедиции в Индию и тем самым проложивший морской путь из Европы на восток вокруг мыса Доброй Надежды, то есть в обход Африки с юга. Эти беспримерные походы под парусами открыли новую эру мировой истории и содействовали превращению Португалии в колониальную державу.
И дали человечеству Мадеру.
Это остров Мадера.
Это был портвейн, который везли в Индию, и именно портвейн превратился в Мадеру.
Очень может быть. 24 декабря 1974 года, 25 лет назад, было издано постановление ЦК партии и Совета министров СССР о новой системе внутренних паспортов. Новое состояло в том, что паспорта получили и колхозники, до того находившиеся на положении крепостных, так как без паспортов не могли где-либо прописаться, а за проживание без прописки давали 2 года.
Ну, это ловко 22, кстати.
Да, совершенно верно. Отбывая лагерный срок, я много встречал этих бедолаг, граждан второго сорта, попавших в лагеря без малейшей вины, только за то, что захотели пожить в городе.
Спасибо, Леонид Владимирович. У нас осталось времени как раз на короткий раунд по одному изобретению. Я начну, если можно. Вот у меня листы отмечены липучками такими. Но липучки эти не навсегда приклеиваются. Раз приклеил, раз лепил. Человек-изобретатель этого дела варил клей, и клей у него не удался. И он собирался его вылить, но потом, поразмыслив, пришел к выводу, что, в принципе, неудавшийся клей можно пустить в дело. И так постепенно, конечно, это изобретение не сразу привелось, но сейчас вся наша конторская цивилизация без этих бумажек, которые налепляются, не оставляя следа, совершенно немыслимо. Люди оставляют друг другу записки, заметки.
На компьютере, да?
На компьютере, куда угодно, прилепил. Это очень-очень удобно. По-английски называется «posted», то есть пошли там или передай.
Пошли ее.
Ее.
Ну, я закончу ненавистным еще одним. У меня всего 5 в списке ненавистных изобретений. Все они американские, как я уже говорила. Вообще, упомяну 2 быстро. Первое – это счетчик для парковки автомобилей. Тоже американское изобретение. С 33-го года оно появилось. И кредитные карточки. Нью-Йорк 46-й
год. Я только что хотел сказать, как это все-таки здорово, когда не нужно носить пачку денег. Я нахожусь в ситуации, когда нужно уезжать далеко, где нет банкоматов.
Кредитные карточки завлекают бедных в сети финансовые олигархи, из степей которых они уже никогда не могут вырваться.
Будь сильным.
Нет,
сильным.
Просто способностью человека владеть кредитом в каком-то смысле определяется его, ну, я бы не сказал духовное развитие, но, во всяком случае, самодисциплина.
Не знаю, не знаю. Моя в таком смысле очень низкая, но...
Конечно, я сам имею почти 40 тысяч долгов.
Но знаете, что самое, Олег, тебе еще не приходилось с этим сталкиваться, но самое ужасное в этой системе, что у них есть компьютерная сеть, куда, если ты, например, 2 раза подряд не заплатил минимальную оплату, они тут же вносят тебя. Есть. И твоя кредитная история на всю жизнь портится.
Черный
ты
список.
Не можешь получить ипотечную суду, ты не можешь открыть новый банковский. Это тебя
опутывает. С другой стороны,
так?
Я расскажу историю, которую узнал только вчера. Был один человек в Чикаго, который набрал долгов по этим кредитным карточкам на сотни тысяч. Что он сделал? Он пошел и официально объявил себя банкротом. Суд длился 1.5 года, его таки признали банкротом, и эти 150 тысяч ему списали.
Да, но
правда,
с тех пор
он
никогда
не
может ничего получить.
Но он фактически получил 1.5 тысячи подарка.
Есть такой метод, конечно.
У меня был случай, моя английская супруга, у нас на день была общая карточка, и она почему-то пару раз вовремя не заплатила. Ей вписали это, ее в кредитный вот этот...
Кредитную
в папку,
историю, да?
Да. И я туда попал случайно. Я начинаю перезакладывать квартиру или что-то. Мне везде отказывают. Я за этим внимательно следил, потому что в моем деле без кредитов погибнешь сразу. Я только на них как бы и существую. Поэтому я начал выяснять. Есть кредитное агентство, я туда написал. И после месяца там какой-то борьбы, в общем, все это удалось починить. И кредитную мне историю починили, там сейчас дырок нет.
С системой можно бороться. К вопросу о цифрах я хочу просто упомянуть о калькуляторе. Мы не будем говорить о компьютерах, об их всесилии. Калькулятор — это то, что любого простого человека все-таки возвело, если не на уровень Эйнштейна, то хотя бы на уровень Лейбница. Что все-таки он смог, наконец, сложить 3, 4, 16 без проблем.
Совершенно верно. Я закончу, пожалуй, историю электрической гитары, произнеся небольшую речь. Подобно Льву Сергеевичу Тюрмену, который оставил по себе воспоминания навсегда, если не сказать навеки, изобретя музыкальный инструмент, так и все последующие изобретатели музыкальных инструментов, которыми пользуется человечество, будут постоянно вспоминаться этим благодарным человечеством. Скажем, изобрети Сталин какой-нибудь инструмент, был бы сегодня вспоминаем. А так вот его как деспота повспоминают, да и забудут. Все знают, скажем, вот этот самый термен или гитару Fender, барабанную там установки какие-то. Я сейчас не помню все эти музыкальные названия, но во всяком случае гитара Fender вошла в историю рока. Почему? Потому что изобретателю Лев или Лео Fender был первым человеком, который в 1948 году догадался поставить на гитару звукоснимающее устройство. И в России, скажем, гитару мы знали по фабрикам. Вот западная гитара изобретена и изготавливается Фендером, но в России у нас была гитара Луначарского. И, судя по ее звучанию, он был поискверным гитаристом. И вот звуком гитары Фендер мы сегодня, пожалуй, и закончим. Оцените, господа, певучесть, напевность и поэтичность этого шестиструнного запила. Мы же с вами прощаемся, поблагодарив нашего гостя Олега Болдырева. До следующей недели. До встречи в том же месте, в тот же час. And I recall that you were mine.